На следующей неделе в столицу России приедут самые талантливые мальчишки и девчонки России и Беларуси. На базе Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки пройдут мастер-классы для учащихся специализированных учебных заведений России и Беларуси. Девиз форума «Союзное государство молодым талантам 21 века». Этому творчеству Российско-белорусскому форуму 12 лет. Его учредили Постоянный комитет Союзного государства, Министерство культуры России и Беларуси. С автором и организатором этого необычного проекта, заслуженным работником культуры Владимиром Линчевским, побеседовал наш корреспондент Дмитрий Нечаенко.
Владимир Николаевич, вы мне скажите, а кому пришла первому идея создать такой проект?
Вы знаете, мастер-классы стран СНГ мы по линии министерства проводили еще очень давно. В советские времена, потом, когда вот эта разруха началась, все это прекратилось, финансирования не было. И мы пришли с этой идеей в союзное государство. И мой партнер по Белоруссии Владимир Петрович Рылатко тогда был первым заместителем министра. Он музыкант, и, видимо, мы как-то очень нашли друг друга, потому что все вот остальные проекты как-то мы с ним сочиняли. Кстати, как-то очень хорошо нас воспринимал постоянный комитет, и эту идею поддержали.
Вообще больших финансов требует этот проект?
Больших, потому что нужно детей накормить, создать им жилищные условия, аренда инструментов, помещений. Слава богу, у нас прекрасные партнеры Центральной музыкальной школы при консерватории, у которой сейчас замечательная база. В классах стоят инструменты Стенвей. Когда дети приезжают там откуда-то из глубинки, они боятся прикоснуться к этим священным клавишам, потому что это инструмент великолепный для всех музыкантов мира.
Интересно, как происходит отбор детей? Рекомендуют педагоги или отбирает какое-то жюри выездное? Как это происходит?
Нет. Предлагают школы, музыкальные школы. Мы обращаемся в управление культуры. Они же уже знают, потому что это такой штучный вариант, эти дети талантливые. Детей уже немного. Конечно, там уровень этих ребят совершенно разный, но что особенно ценно, когда человек попадает из глубинки, и с ним работает преподаватель консерватории, профессор там с именем музыкант, для него это полное открытие, потому что и технически прикосновение там к роялю, или там, если ты скрипач, как правильно держать смычок там и так далее. То есть для него тут много открытий, это может для него просто быть каким-то озарением и таким потом стремлением уже совершенствовать дальше. А так у нас получается, кто уже у нас побывал на мастер-классах, они все потом поступают в музыкальные вузы, работают там в оркестрах, кто-то солисты. Но замечательно то, что это продолжает двигать этих детей.
А вот интересно, скажите мне, пожалуйста, может ли обычный ребенок из глубинки, скажем, ну понятно, из российской, из белорусской, благодаря мастер-классам поступить, скажем, в Московскую консерваторию, я уж не знаю, там, Гнесинский институт, каким-то образом продвинуться в музыкальной карьере? Как потом складывается судьба этих талантливых ребят?
Вот это замечательный вопрос, потому что ведь у детей появляется педагог. Педагог, который имеет класс в консерватории. И если он в ребенке увидел задатки вот этого будущего, он уже обязательно будет говорить с родителями, обязательно это мальчика или девочку надо продвигать, или в центральную музыкальную школу, или он будет приезжать на консультации. Это обязательно имеет последствия. Обязательно, потому что для них это очень важно.
Я знаю, что ваш проект еще создание молодежного белорусско-российского симфонического оркестра. Удивительно в наше время, когда все жалуются на недостаток финансов, на недостаток идей, на то, что никому ничего не надо. Молодежь классической музыкой якобы не интересуется, хотя большой зал консерватории всегда полон, зал Чайковского всегда полон. Откуда возникла идея создания такого оркестра и насколько организационно тяжело это? Я так понимаю, часть музыкантов в Беларуси, часть в России. Как это все происходит организационно?
Вот опять вспомню Владимира Петровича Рылатко, опять обсуждали нашу совместную деятельность. И эта идея у нас возникла, и она тоже нашла понимание в постоянном комитете. Потому что вот мы, когда мастер-классы, там же еще бывает не только фортепиано, там скрипка и виолончель, там и гобой, и валторна, и фагот. И понятно, что мы готовим, а может мы из этого будем что-то уже для себя делать. И вот возникло, что это как бы вот часть этих ребят попадает в этот совместный симфонический оркестр. А так как ребята все талант, там не может быть не талант. Поэтому этот оркестр, оркестр таких вундеркиндов. Есть у нас громкие солисты Москвы. А вот эти, вот это солист. Потому что так как они играют вдохновенно, горячо и...
Глаза горят.
Это... Глаза горят. Это...
А есть у этого оркестра постоянный руководитель, дирижер, или они меняются?
Нет, у нас уже многие годы Валеев, дирижер этого оркестра. Он преподает в консерватории Центральной музыкальной школы. И от белорусской стороны дирижеры там тоже были разные. Но они в контакте постоянно, потому что процесс довольно непростой, репетиционный. Мы, допустим, когда программу уже составили, а как, вместе мы не можем репетировать. Значит, они готовят свою часть, ноты, готовят оркестровые партии, и незадолго до гастролей мы собираемся, и так как эти ребята действительно талантливые, и у них есть опыт работы в оркестрах своих, и они быстро, в общем, входят. У нас ведь были гастроли оркестра в Италии дважды, в Германии дважды, в Чехии, в Англии. В Италии у нас это был международный фестиваль симфонических оркестров со всего мира. Наш оркестр был признан лучшим среди, по-моему, 36 симфонических детских оркестров.
Серьезный успех. За рубежом у него уже появился свой авторитет.
Да. Вот в этом году у нас будет гастроли Белоруссия, Калининград, Литва и Москва, естественно.
А участники оркестра – это уже молодые люди, которые закончили консерваторию?
Нет. Учащиеся колледжи. Уж если там, ну, бывают какие-то партии очень трудные, нам нужно дома уберечь студентов в консерватории. Ну, это 2-3, не больше.
Я слышал интересный проект. У вас созревает присоединить к России и Беларуси еще страны таможенного союза. Я так понимаю, в перспективе, может быть, Казахстан, Армения. Такие планы действительно есть, да?
У нас очень тесные контакты с этими странами, потому что я был директором Союзконцерт, работал со всеми республиками, но особенно близок мне Казахстан, так и выходец из Казахстана. Конечно, в Казахстане особое отношение и к России, и к российской культуре. И уже в этом году мы будем вот на мастер-классах приглашать казахов. У нас постоянный комитет не возражает, если они там свою часть финансируют, ради бога.
Смотрел тут как-то телепередачу, рассказывал о себе знаменитая скрипачка и дирижер Лиана Исаак. Очень обаятельная, безусловно, женщина, талантливейший музыкант. Я запомнил ее фразу: «Музыка – это зеркало Бога». Она меня так удивила, я вот над ней думаю. Скажите, а что, правда, музыка поднимает, улучшает человека, воспитывает душу, человек становится лучше?
Я думаю, что если так вот по большому счету, она, конечно, права. Потому что, когда человек играет, то действительно, если в нем есть искра таланта, то это искра Божья.
По детям это чувствуется?
Конечно. По детям особенно чувствуется. Потому что невероятно, когда выходит ребенок, и он такое вообще производит, что нам, взрослым, часто, потому что у него свежее восприятие, он может в чем-то там ошибется, может быть. Но то, что он чувствует часто глубже, чем взрослый, это совершенно точно. Свежее, скажем так.
То есть буквально на глазах, я так понимаю, рождается чудо искусства, чудо музыки, да?
Я очень люблю музыкантов, они безалаберные. Они часто многих раздражают вот какой-то вот такой несобранностью.
Это вы говорите о взрослых?
О взрослых. Может приехать на концерт, забыть смычок. А иногда и скрипку не положил в футляр. Но за этим кроется что-то, потому что в нем все время идет какой-то процесс. Я говорю о настоящих музыкантах. Все время идет творческих процессов.
Говорят, Сталин назвал Пастернака небожителем. Наверное, это вот что-то оттуда, да?
Думаю, что да.
Спасибо вам огромное за интервью. Успехов вам в вашей творческой работе. Занимаетесь вы очень благородным делом. Я надеюсь, детки будут вам благодарны, и у них будет успешная музыкальная карьера.
Спасибо.
В библиотеке иностранной литературы в Москве появится Центр славянских культур. Ориентировочная дата его создания – конец текущего, начала следующего года. Предполагается, что это будет площадка для совместных проектов, предназначенная для продвижения славянской культуры, славянской литературы. Программная деятельность Центра будет разрабатываться и реализовываться сотрудниками библиотеки иностранной литературы. А в 1249 километрах от Москвы, на север по прямой, В республике Коми, в городе Ухта, Центр славянских культур был открыт еще в 1997 году, так что в апреле будущего года он будет отмечать юбилейную дату 20-летия. Кстати, в рамках центра работает национально-культурная автономия «Беларусь». Ну и вот сейчас на связи с нашей студией художественный руководитель клуба «Центр славянских культур» Надежда Владимировна Сидорова. Здравствуйте, Надежда Владимировна.
Здравствуйте.
Кстати, знаю, что вы вот недавно совершенно вернулись из похода за грибами. Как он удался?
Хорошо.
Да, я вас поздравляю.
Ну, не очень. Одно ведро грибов 15 литров и одно ведро красноголовиков 15 литров. Ну, это как бы мало.
Ну, вы знаете, в центре, в Москве, для Москвы, для подмосковных лесов этого вполне достаточно. Так что позвольте, я вам немного позавидую. А завидуя, задам вот какой вопрос. Чем была продиктована вообще необходимость создания вашего центра славянских культур тогда, в 1997 году, ну, как сейчас говорят, в непростые 90-е?
Ну, вообще-то, Ухта у нас город многонациональный, да, и поэтому вот возникла необходимость, значит, создать вот такой центр славянских культур, целью которого была работа и сохранение и развитие культуры славянских народов, которые проживают непосредственно в городе Ухте. Вот. Поэтому национальности много, значит, обряды, это языки, народные промыслы. Люди должны знать и сохранять, которые проживают вдалеке от своей родины, они должны сохранять свои обычаи и традиции, общаться между собой, разговаривать на родном языке.
Надежда Владимировна, я знаю, что вот на базе центра работают 11 клубных формирований. Что это, какая-то, вы знаете, мне показалась сложная такая структура. Что это за клубные формирования?
Ой, вы знаете, это несложно. Это, во-первых, у нас есть такое клубное формирование, как межрегиональное общественное движение землячества Русь-Печорское. Это выходцы из старинного села Устыльма, которые расположены на реке Печора, да. Это старообрядцы, да. Вот они сохраняют свои культуры, ежегодно участвуют в празднике Горка. Между прочим, очень красивый праздник. Ну, как же без украинцев, которых много у нас в городе в Ухте, но и в республике. Белорусов у нас много. Проживают в городе и поляки. Ну, это вот те национально-культурные автономии. Есть еще клубы по интересам. Вот клуб «Горница». Клуб, кстати, восточного танца. Ну, хотя женщины уже в таком возрасте все равно должны как-то так сохранять, быть в красивом тонусе.
Понятно, сохранять, занимаясь восточными танцами, сохранять славянскую танцами, славянскую фигуру, да?
Ну, все равно, это здоровый образ жизни. Клуб «Избиратели Вечи», где молодые люди, школьники и подрастающее поколение, значит, рассказываем о выборах, о гражданской позиции. Клуб «Рукодельница» у нас работает. Клуб по интересам «Агат» разнопланового возраста. Клуб «Северные зори» – это выходцы из старинного села Новый Бор, который тоже собирается часто. И клуб любителей украинской песни – это «Смарета» у нас. Тоже без украинской песни-то.
Ну да, а национально-культурная автономия «Беларусь», она, по-моему, входит в структуру вашего центра.
Да,
Беларусь. Поют тоже белорусские песни?
Конечно, а вот они когда собираются к нам на мероприятия, на творческие, там, на вечера отдыха, значит, обязательно разговаривают на родном языке, это надо.
Понятно.
Поэтому как бы поддерживают, песни тоже поют.
Надежда Владимировна, ну, как известно, там ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Вы отмечаете этот день? Как вы его отмечаете в Ухте?
О, У нас помещение, конечно, не позволяет отмечать собрать национально-культурные общества. Тогда мы отмечаем где-то на других площадках. Или во взрослом парке, или в зимнем павильоне. Это обязательно ежегодно каждый праздник, в котором участвует каждое национальное объединение. Ну, начинается праздник обязательно с церковного песнопения, где мы приглашаем представителей церкви, да, которые приветствуют с праздником, рассказывают о Кирилле и Мефодии. И каждое общество готовит свой какой-то номер. Но вот у нас каждый год объявляется, значит, этот год у нас год кино, да? Поэтому, значит,
ну, это в России, каждая национальная
автономия, да. Автономия готовила номер из, значит, какого-нибудь фильма. В том году у нас был праздник посвящен, где мы включали номера, посвященные Великой Отечественной войне. И так каждый раз, да? Это большой, красивый праздник, который собирает огромное количество зрителей.
Надежда Владимировна, ну, как положено, у любого центра, даже такого, как ваш, должен быть план мероприятий. Не поделитесь информацией о том, какие же мероприятия вы запланировали? Ну, скажем, на ближайшее будущее.
На ближайшее будущее, это у нас, значит, у нас в следующие выходные у нас будет большой праздник 95-летия Республики Коми, где представители национально-культурных автономий едут со своими номерами в столицу Республики Коми Сыктывкар. Здесь в городе Ухте будет финно-угорский праздник. Ежегодно отмечают все национально-культурные автономии в Дню пожилых людей, участвуют в спортивных мероприятиях, соревнованиях, молодцы. Вот, это Дни пожилого человека, по патриотическому воспитанию, значит, вот, организовываем выставки. На базе нашего клуба работает оздоровительный лагерь «Радуга», который посещает ребята вот в течение месяца. Мы с ними работаем, рассказываем интересные мероприятия. 9 мая. И, конечно же, это традиционные славянские праздники, в которых участвуют все национально-культурные автономии. Сейчас у нас в городе их 17. 4 ноября, День независимости, День народного единства, каждая национальная автономия собирается или в Доме культуры, или в другом месте, представляет свои красивые танцы, песни. Рождественские праздники все вместе отмечаем. Ну, у нас много интересных мероприятий, в которых мы участвуем.
Надежда Владимировна.
Работа поставлена.
Да, вот еще такой вопрос. Ну, обычная сейчас очень такая, это популярный тренд, да, нет, наверное, это тренд сейчас, проводить вот постоянно дни национальных кухонь. Скажите, пожалуйста, у вас есть ли у вас такой день, где, скажем, ваши культурные автономии собираются и угощают друг друга чем-то?
Ой, это самый вкусный праздник, который проводит каждая национальная культурная автономия.
А все-таки он есть, да?
Да, это обязательно. Еще каждое в конце октября мы проводим традиционный праздник, в котором участвуют национально-культурные автономии, представители, да, они рассказывают о своей культуре, показывают какой-нибудь свой номер и обязательно кухню, блюдо какое-нибудь, каждый рассказывает о своем любимом блюде. И, конечно же, потом все садятся за столы, и все национально-культурные автономии угощают всех своими блюдами. Это самый любимый праздник.
Это же сколько блюд национальных на одном столе. Крупнейший ресторан, получается, по-моему, там, как говорится, язык.
Да,
не то что глаза, язык разбежится просто. Да, и Надежда Владимировна, вот я в начале нашей с вами беседы сказал, что в библиотеке иностранной литературы в Москве появится скоро Центр славянских культур. ну, где-то в конце этого года, в начале будущего. Значит, что сейчас уже прорабатывается этим центром? Ну, такие направления деятельности, там, скажем, как работать с музеями, историческими клубами, клубами по сохранению культуры. А вот вам была бы интересна такая деловая конструктивная связь с новым центром, который появится в Москве?
Я думаю, это было бы очень интересно не только для Центра славянской культуры, а и вообще, в принципе, для каждого национально-культурного объединения, которое работает на нашей базе. Потому что связь с другими землячествами как бы помогает побольше узнать о тех мероприятиях, которые проводятся, ну, вот, за границей, там, в других городах. Я думаю, это очень интересно. Мы только за.
Понятно, но пока вы не получали никакой информации из Москвы, да, никакого приглашения принять там, скажем, составление планов работы этого будущего центра или приглашение просто начать контакты. Нет, не было таких предложений вам пока?
Пока не было. У нас вот есть электронный адрес, можно потом, я с вами свяжусь, и электронный адрес можно отправить, и мы бы могли связываться. У нас есть сайт «Объединенный центр народной культуры», где рассказывается о тех мероприятиях, которые будут проводиться там, в течение 2-3 месяцев.
Понятно. Хорошо, спасибо.
Каждого мероприятия.
Спасибо вам, Надежда Владимировна. Надежда Владимировна Сидорова, художественный руководитель клуба «Центр славянских культур» в городе Ухте, Республики Коми, отвечала на вопросы нашей программы. Ну и в заключение наша традиционная рубрика.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Здравствуйте, в студии Николай Иванютин. 9-я белорусская экспедиция отправится в Антарктиду в ноябре из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает информационно-аналитический портал союзного государства «Союз Бивай» со ссылкой на главу экспедиции Алексея Гайдашова. В декабре судно «Академик Федоров» доплывет до места разгрузки белорусско-российских отрядов в районе оазиса «Молодежный» на востоке самого холодного материка планеты. Там продолжится возведение объектов инфраструктуры белорусской антарктической станции и работа в рамках совместных с россиянами научных и природоохранных проектов. В экспедицию от Беларуси поедет 6 человек. Российский отряд, который будет находиться рядом с белорусским полевым лагерем, приблизительно такой же. Российская сторона очень заинтересована в развитии совместной деятельности в Антарктике, утверждает Алексей Гайдашов. Третий трудовой семестр на крупнейшей союзной стройке в Островце в самом разгаре, констатирует газета «Союз Беларусь-Россия». С июля там трудятся ребята из сводного международного студенческого отряда. Россияне приходят на помощь белорусам не в первый раз. Например, посланцы Обнинского института атомной энергетики 2 года назад уже трудились на объектах АЭС и с удовольствием приехали вновь. Студентов поселили в новенькие комнаты будущего общежития сотрудников атомной электростанции. Условия комфортные, быт налажен. Каждое утро автобусы-шаттлы отвозят ребят на работу, а вечером возвращают в Островец. К теме спасенных художественных ценностей обращается «Народная газета». Многое из того, что конфисковано на таможне, можно увидеть в Брестском областном краеведческом музее. Иконы, статуэтки, картины, старинное оружие. В основном контрабанду прячут в двойном дне чемодана, книгах и даже в каблуках, замечено в публикации. А происхождение предметов часто неизвестно. Преступники скупают их по своим каналам, так что законных владельцев установить невозможно. Поэтому антиквариат обращается в доход государства и передается в музей. Но бывает и по-другому. Например, на обратной стороне одной из икон оказался шифр Псковского музея-заповедника, куда ее и вернули. По сути, контрабандисты совершают 2 преступления. И первое – даже не вывоз ценности за границу, а ее упаковка. Стремясь спрятать картину от таможни, они часто наносят ей непоправимый ущерб. А некоторые иконы даже распиливают на части, причем прямо по лику святых. Советская Белоруссия рассказывает о давних обитателях Беловежской пущи зубрах. Недавно в национальном парке подвели итоги 70-летнего периода восстановления популяции главного здешнего зверя, а несколько лет назад отметили 600-летие заповедности. Прежде всего, оберегали пущу от простолюдинов, которые шли в лес за едой. Зато для знати устраивали роскошные охоты. И все же в 1803 году зубра в Беловежской пуще объявили охраняемым зверем. В начале Первой мировой войны там обитали 727 особей, а потом, всего за несколько лет, животный мир был почти истреблен. Деревья вырубались, все вывозилось в Германию. В апреле 1919 года убили последнюю вольноживущую самку зубра, и только спустя 10 лет начали возвращать исполинов в реликтовый лес. Сейчас их в пуще 480, однако эта цифра скорее тревожит. Животных больше, чем заповедник может прокормить, а ежегодно на еду тратится почти 200 тысяч долларов. За 70 лет в разные страны вывезено 270 особей. К концу этого года первую партию зубров планируют доставить в Россию, в Национальный парк Смоленское Поозерье. Наблюдать за исполинами очень интересно. В Беловежской пуще это реально даже ночью, благодаря видеокамерам. Но и на лесной тропе туристы могут неожиданно лицом к лицу встретить зубра, оленя и даже осторожного кабана. Страшно, но сколько адреналина! Известный российский режиссер Владимир Краснопольский работает сейчас над сериалом «Экспроприатор», информирует газета «Республика». Некоторые сцены снимали в Бобруйске, прогулка по которому как путешествие в прошлое. Нетронутые асфальтом тихие улочки, дома с деревянными ставнями, падающие под ноги прохожим спелые яблоки. Кажется, время здесь течет совсем по-другому. Не так стремительно, как везде. Мы нашли в Бобруйске все, что хотели. Реку, базар 50-х, где в кадр не попадут спутниковые тарелки или навороченные авто, пояснил режиссер в интервью изданию. А старая крепость в ленте станет тюрьмой, в которой отбывал свой срок знакомый зрителям еще по бандитскому Петербургу Юрка Барон. Только здесь главный герой моложе, а сыграет его Артем Ткаченко. Как и для бандитского Петербурга, сценарий нового сериала написал Андрей Константинов. Владимир Краснопольский, снявший более 30 фильмов, в том числе такие знаковые, как «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», признал, чем глубже сюжет картины, тем больше возможностей у актера раскрыть свой талант. В «Экспроприаторе» тоже не ниточкой связанные сюжеты, а события, которые опираются на целую эпоху, поэтому зритель любого возраста сможет найти что-то для себя, считает мэтр. В соцсети попали снимки самолета в новые раскраски, принадлежащего Белавия, информируют белорусские новости. Boeing 737-800 авиакомпания заказала у производителя. Официальная презентация нового стиля намечена на 15 августа в Национальном аэропорту Минск. Однако еще неделю назад американские любители фотографировать самолеты засекли полностью перекрашенный Boeing во время тестовых полетов. Он совсем белый, а на синем хвосте красуется бутон василька. Белавия заказала 3 подобных воздушных судна. Первый ожидают в Минске в этом месяце, второй в сентябре, а третий в ноябре. Постепенно перекрасят и все самолеты белорусской авиакомпании.
О чем пишет белорусская пресса? Это не вопрос. Это предложение познакомиться с написанным.
Вот и все на сегодня. Напоминаю вам, что программа «Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего» выходит на волнах Радио России каждую субботу в 18.10 по московскому времени. Ну а сегодняшнюю программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего. Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.